утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» на часах 8.05 и своя работа в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. 5 сентября, среда на дворе. И сегодня в эфире мы будем говорить на разные темы, в том числе поговорим в 8.15 о развитии системы здравоохранения в нашем регионе. Ну а в первой части программы познакомлюсь с самыми заметными новостями, сервисная информация полезна. Также прозвучит, но и кроме того, не оставляем мы попыток разыграть билеты в звездный зал планетария. Если хотите получить такой подарок, не пропустите, буквально через несколько минут розыгрыш состоится, телефон прямого эфира 208-005. Вопрос совсем несложный, подготовили, поэтому надеюсь, что сегодня этот билет найдет своего обладателя. Ну что же, прямо сейчас посмотрим, что с погодой сегодня будет твориться.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Первый по-настоящему осенний и холодный день сегодня нас ожидает. Температура не поднимется выше отметки в плюс 10 градусов. День будет дождливый, пасмурно. Ну и кроме того, днем ветер усилится до 15 метров в секунду. Возможны порывы. И северо-западный холодный ветер сегодня нас ожидает. Так что одевайтесь теплее. Не забывайте про теплые куртки и шарфы. Ну а что нас ждет в ближайшие дни, расскажет начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Инькова.
Будет проходить холодный атмосферный фронт. До конца недели неустойчивая погода будет наблюдаться на территории Иркутской области. Но самые такие дни будут у нас 5-6. Существенное понижение температуры. 5 числа уже по всей области будет холодно, и температура воздуха будет от плюс 10 градусов до плюс 15 градусов. 5 еще дожди сохранятся. 6 ожидается холодная ночь. И тоже вот в пониженных формах рельефа. По области ожидаются низкие температуры, преобладающий фон плюс 1, плюс 6, а в пониженных формах рельефа до 0, минус 3 заморозки.
Потеплеет, возможно, в Иркутске лишь к пятнице, но к выходным все-таки будет сохраняться вероятность дождей. На севере при Ангаре вовсе выпадет первый снег. Ну а что же привычное бабье лето? Синоптики говорят, что несколько дней, когда столбик термометра перевалит отметку в плюс 20 градусов, впереди нас все же ждет, но это пока чуть позже. Пока нужно утепляться, и холодная погода нас ожидает. Ну и тем временем первые 8 котельных запустили в северных поселках Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. А в Катанском районе, это самый северный район Иркутской области, отопительный сезон начался 1 сентября, затоплено 8 котельных, в полном объеме подключены все потребители теплоэнергии. Ну а массовый запуск теплоисточников в населенных пунктах региона начнется уже с 15 сентября. А по данным правительства, к зиме в регионе подготовлено более 33 миллионов квадратных метров жилья, это 88%, 871 теплоисточник из 1005 и более 3000 километров тепловых сетей. Ну а ход подготовки к осенне-зимнему периоду не вызывает опасений, сообщили в пресс-службе правительства. Показатели готовности в среднем соответствуют показателям прошлого года. Ну а прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, информация для пользователей общественного транспорта. В городе с улицы Ленина перенесут остановку сквер имени Кирова, которая находится возле здания бывшего ИНЯЗа. С 20 сентября транспорт будет высаживать пассажиров на остановке со стороны улицы Чкалова, а для этого там увеличен выездной карман. Заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев сообщил, что остановка общественного транспорта со стороны улицы Ленина располагается близко к повороту возле пешеходного перехода. Автобусы часто останавливаются здесь в два ряда, из-за этого возникают аварийные ситуации, поэтому и было принято решение эту остановку ликвидировать. Остановочный пункт уже снесен, в ближайшее время демонтируют торговые павильоны, а маршруты, у которых на улице Ленина была начальная точка, будут отъезжать от остановки площадь графа Спиранского со стороны гостиницы «Ангара». Ну а прямо сейчас отправляемся на дороги Иркутска, посмотрим, что там с пробками.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
А портал Яндекс.Пробки оценивает обстановку на 3 балла. А самые сложные участки сконцентрированы на левом берегу Ангары. Начнем с Култукского тракта. Подбираемся к городу со стороны Шелихова в районе Смоленщины. Здесь сейчас отмечается затор 7 км в час. Далее по маршруту на Синюшиной горе попадаем в пробку. Бульвар Рябикова и Сергеева. А здесь скорость движения не превышает 10 км в час. А объездная Первомайского университетского от заправки Краснефть вплоть до улицы Улан-Баторской. Здесь придется притормозить 7 км в час. А сбавить скорость придется на Лермонтова. Здесь сейчас серьезная пробка от практически остановки Академгородок. И длится она до пересечения с Улан-Баторской. Медленно передвигаются машины 7 км в час. А, ну и кроме того, на Фаворского пробка, на Улан-Баторской. Итого хуже 5 км в час. Бордовым цветом выделяет нам портал Яндекс.Пробок. И пробка на Улан-Баторской длится практически до объездной Старокузьмихинской. 7 км в час скорость движения составляет. А жители Юбилейного будут выбираться из микрорайона достаточно долго. Пробка сейчас на Захарова скопилась 7 км в час. А хорошие новости тоже есть. Переправа в городе свободна, здесь без проблем. Ну и не могу не сказать, пробка тоже на Маяковского сейчас. Вторая железнодорожная, Боткина, вот этот квадрат выделен тоже красным цветом. Здесь сбавляйте скорость, 10 км в час максимум она составит. А что касается центра, в центре практически везде все спокойно и свободно. Небольшая пробка на рабочего штаба сейчас сформировалась на пересечении с улицы Шевцова. Если в центр города едете, здесь придется постоять 10 км в час. Итак, 3 балла. Хорошо вам добраться до работы. Ну а сейчас, чтобы наверняка успеть разыграть билет в звездный зал планетария, мы розыгрыш такие и проведем. Но прежде расскажу, что сегодня, покупая газету «Комсомольская правда», в ней вы найдете купоны на скидки и подарки от партнеров и друзей «Комсомольской правды». А скидки на полезные услуги, в том числе есть скидки на книги от издательского дома «Комсомольская правда» 45% и 50%. Так что покупайте газету и приятные бонусы получайте. Ну что ж, а прямо сейчас разыгрываем билет в звездный зал планетария. Приготовьтесь звонить. Телефон прямого эфира 208-005. Вопрос несложный, поэтому надеюсь, что сегодня билет найдет наконец своего обладателя. Итак, как называется внешняя оболочка Солнца? И варианты ответов: шапка, радуга или корона. Как называется внешняя оболочка Солнца? Шапка, радуга или корона? 208-005. Ну а пока небольшой фрагмент.
Мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце.
Итак, 208-005, телефон прямого эфира, и с нами Александр. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что ж, надеюсь, что верно вы ответите и получите билет в звездный зал планетария. Как называется внешняя оболочка Солнца? Шапка, радуга или корона?
Корона.
Ура, ура, это абсолютно верный ответ. Не кладите трубку, Ростислав подскажет, как сможете вы ваш билет получить. Но это третья попытка была разыграть билет в звездный зал планетария. С астрономией, ну вот как-то не складывалось у нас. Ну, наконец-то Александр верно ответил на вопрос и получает свой подарок. Ну, а в завершении этой части программы есть еще несколько полезных новостей. А второй сезон серии научно-популярных лекций «Научные уикенды» начинается 8 сентября. Напомню, что организаторы этого проекта – Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых Альянс» и Иркутский государственный университет. Они посвятили все мероприятия предстоящему вековому юбилею первого университета Восточной Сибири и Дальнего Востока. Открывать университет для города, все лекции бесплатны. Это главный принцип всех лекций. Итак, 8 сентября состоится лекция в Молчановке. Она абсолютно бесплатная, будет посвящена такой теме — ландшафты Байкальской Сибири. Так что приходите, интересно будет, я уверена. Ну а сейчас небольшой перерыв, через 2 минуты возвращаемся в эту студию и передаем микрофон моей коллеге Наталье Кравченко. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». «Утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Как обещала, в этой части программы я принимаю гостя. Сегодня мой соведущий, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Наташа. Добрый день, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда».
Мы с вами периодически в этой студии встречаемся. И, ну, действительно, достаточно много всегда вопросов. Сложное у вас хозяйство, большое, хлопотное. Сегодня тоже об этом будем говорить. Но формально сегодня у нас с вами повод для встречи. Это награждение победительниц конкурса «Феи в белых халатах». Предысторию дам. Этот конкурс уже второй год, по-моему, проводит «Комсомольская правда». И это конкурс, который... Ну, то есть на сайте проходит голосование. Участники конкурса – это медработники, и медсестры, и фельдшеры, и врачи. И этот конкурс, он собирает какое-то нереальное количество голосов. Вот в этот раз, по-моему, около 130 тысяч просмотров было. Как вам кажется, о чем это свидетельствует? О том, что вот это какое-то крепкое медицинское братство, и все друг за друга голосуют? Или о том, что, в общем, мы с вами можем наблюдать, что все-таки выздоравливает общество, и есть теперь уже какое-то уважение к людям в белых халатах, которое, ну, давайте скажем, откровенно в какой-то период времени было утеряно.
Наташа, абсолютно согласен с вами. Два года подряд прекрасный, великолепный конкурс и прекрасный замысел на популяризацию такой важной для общества профессии, как медицинский работник. И очень важно о том, что среди проголосовавших за победителей в той или иной номинации не только их коллеги, не только сотрудники, непосредственно где работают наши номинанты, но и прежде всего пациенты. То есть это устойчивая положительная обратная связь об удовлетворенности пациента работой той или иной медорганизации тем или иным медицинским специалистом. И хочу сказать, что да, действительно было трудности определенные 90-е, 2000-е годы начала. Сейчас, на мой взгляд, вот благодаря ответственным средствам массовой информации, благодаря таким конкурсам социальным, престиж медицинского работника возвращается на свою исходную позицию. И мы видим это не только по количеству голосов, но, на мой взгляд, это очень серьезный рост конкурса в медицинские вузы, в частности, в Иркутский госмедуниверситет и в наши медицинские колледжи. Хочу сказать по вот нашим местам, которые целевые наши студенты, да, которые 100% гарантированно через 6 лет после ИГМУ вернутся для работы в наши медорганизации. В этом году около 300 заявлений подано от районных больниц, от абитуриентов на 89.
Это целевики
на 89 целевых мест. То есть, получается, конкурс практически будет 3,2-3,3. Это прекрасная победа наша, потому что всего несколько лет назад таких целевых мест было всего 50. Сейчас мы их почти увеличили в два раза. Это законная 100% гарантия возврата целевика на 5 лет работы в том муниципальном образовании, откуда он получил направление.
Мы про кадры подробнее с вами поговорим, есть у меня вопросы. А пока вот вдогонку к тому, что вы сказали, а как вам кажется, почему так происходит? Ну, то есть вы все-таки фиксируете, да, вот рост, ну, престижа, что ли, медицинского работника этой профессии. А как вам кажется, почему? Это вот декларируется какая-то, ну, нам заявляют о том, что поддержка от государства, да, или, ну, вот как тоже, по-моему, мы об этом говорили, очень были популярные сериалы, например, про врачей, начиная вот «Доктора Хауса» и огромного количества российских сериалов. Вот, то есть, как, что сыграло, почему меняется ситуация, по-вашему?
Ну, ситуация очень-очень быстро разрушит позитивный образ и долго это все собирать. И вот то, что сейчас делает государство на федеральном и региональном уровне, возвращая престиж работы медицинского работника, это, ну, я хочу сказать, за последние годы это беспрецедентные меры. Прежде всего, это серьезное финансирование и со стороны федерации, со стороны региональных властей для улучшения материально-технической базы наших медицинских организаций. То есть сейчас, вот по состоянию на сегодняшний день, в Иркутской области за счет регионального бюджета строится 6 медорганизаций, организаций и проектируется 13 медорганизаций. Минздрав Иркутской области разработал 15 медико-технических заданий для проектирования новых медицинских организаций по всей Иркутской области. Хочу сказать, что это не только Иркутск, Ангарск-Братск, но мы намерены в ближайшие 2-3 года построить больницу в Катанге. Это самая северная территория. Значит, не обошло вниманием поликлиника в Качуге, в Балаганске. То есть я хочу сказать о географии. И в то же время, парадокс, в Иркутске за вот многие десятилетия не было построено ни одной полноценной поликлиники, а более 50% всех помещений, в которых находятся наши поликлиники, это приспособлены. Поэтому и вот это вот дискомфорт для пациента, когда он приходит, коридор, узкий коридор, стены низкие, да, и какие бы специалисты там ни работали, когда нет вот этого простора, это вызывает определенный внутренний дискомфорт. И по Иркутску в этом, вот в прошлом году начато строительство, завершается строительство 9-й детской поликлиники, 8-й детской поликлиники. Готовы в той или иной степени готовности проектная документация для того, чтобы стартануть для строительства в 2019-2020 году. Это детская 10-я поликлиника, 10-я больница. Это 15-я поликлиника. Это детская 2-я поликлиника. Кроме этого, мы вышли уже практически на линию старта по началу строительства детской поликлиники на 400 посещений и женская консультация на 200 посещений медсанчасти и АПО. Ведь та задача, которая ставится государством по выходу на серийный выпуск наших самолетов МС-21 среднемагистральных, она предусматривает увеличение рабочих мест, а для квалифицированных рабочих мест должны соответствующие и медицинское обеспечение. То есть мы идем вровень, а то, может быть, в какой-то степени и опережаем, играем на опережение. И поэтому, кроме этого, на 350 миллионов рублей ежегодно мы закупаем современного высокотехнологичного медицинского оборудования. Серьезное вливание со стороны Федерации региональных властей в программу «Земский доктор». Вот с того момента, когда она, ей был дан старт, это полноценно с 2013 года, по настоящее время 512 земских докторов улучшили кадровое обеспечение отдаленных наших территорий. И 70% из них, у которых истек контракт вот пятилетний, они остались в тех территориях, куда они приехали работать. А это благодаря вот тому микроклимату, прежде всего, в коллективах, перспективе развития, роста. И, безусловно, немаловажно, это муниципальная программа господдержки. Потому что передача полномочий муниципального здравоохранения на областной уровень в 2013-2014 году, которая произведена была в соответствии с федеральными законами, она, на мой взгляд, не могла передать ответственность муниципальных властей. И очень, я очень поддерживаю тех лидеров муниципальных и руководителей дум, районных городских дум, которые ответственно подходят, разрабатывают муниципальную программу, реально их финансируют, и мы видим прямую корреляцию. Чем серьезнее программа муниципальная, тем выше процент обеспеченности, и тем интереснее эта территория для привлечения медицинских специалистов не только из нашего университета, но и из других смежных территорий Российской Федерации.
Олег Николаевич, я вас верну, наверное, еще к разговору про медобъекты. Есть вопросы по серьезным медицинским объектам, которые должны в регионе появиться, но в этой части программы давайте уже договорим тогда про кадры. Что вы скажете, насколько обеспечены сегодня больницы и поликлиники кадрами, есть ли здесь какие-то проблемы? И отдельно хочу спросить вас про узких специалистов, потому что лето, и сейчас люди сталкиваются с тем, что ну, действительно узкого специалиста не найти и не попасть.
Безусловно, я хочу сказать, что состояние кадровых ресурсов определяет эффективность работы самой системы здравоохранения, перед которой стоит единая задача – это доступность, это качество и безопасность. Поэтому мы должны, прежде всего, обеспечить наполнение наших поликлиник и больниц и врачами-терапевтами, и педиатрами, и узкими специалистами, что мы успешно решаем, как я сказал, за счет увеличения целевых мест, за счет привлечения кадров из смежных территорий.
Но это вопрос перспективы. Как сейчас дела обстоят? Есть проблемы?
А теперь, а сейчас. Всего буквально 2-3 года тому назад обеспеченность врачами на 10 тысяч населения у нас была ниже среднероссийской, порядка 35,5. За 2 года вот принятия таких комплексных консолидированных мер нам удалось повысить обеспеченность врачами на 10 тысяч населения, и сейчас она составляет 38,5 на 10 тысяч населения. Среднероссийский показатель порядка 37,4-37,6.
То есть в среднем мы на уровне.
Мы даже превысили среднероссийский. Mm-hmm. Безусловно, у нас есть проблемы. Особенно узкий специалист. Особенно это актуально на летние отпуска.
Да, особенно летние отпуска.
Но здесь есть определенные резервы со стороны организационно-управленческих решений главными врачами. То есть у нас же не все одномоментно уходят в летние отпуска. То есть есть правильное планирование отпуска, институт совместительства, совмещение. То есть мы выходим с этой ситуации, и у нас есть опыт тех врачей, главных врачей, которые абсолютно безболезненно для пациентов, прежде всего, организуют прием, в том числе и в летние периоды.
То есть понятно, что главврач, он управленец, он должен это регулировать каким-то образом. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко в нашей студии. Мы продолжим через пару минут.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Мы продолжаем. Мой соведущий, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. Олег Николаевич, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Продолжим. В предыдущей части программы довольно много и подробно вы говорили о медицинских объектах, которые строятся, должны появиться, должны открыться. Этот разговор будет неполным без двух объектов, которые чрезвычайно важны для региона, и вот их судьба, она мне не очень понятна. Я говорю про радиологический корпус онкодиспансера, но здесь более-менее ясность есть, да, сейчас поясните. Но начнем давайте с туберкулезной больницы. Что касается этой истории, она достаточно скандальная и, в общем, не очень понятно, чем дело закончилось, закончилось ли и как сейчас обстоят дела.
Ну, не секрет в том, что с 90-х годов Иркутская область вышла в лидеры по заболеваемости и смертности от туберкулеза, социально значимого заболевания. И вот за последние 2-3 года, благодаря такой консолидации усилий медицинских работников, принципиальному улучшению материально-технической базы фтизиатрических наших отделений, улучшению качества оснащения, повышению доступности лекарственным препаратам для лечения, мы снизили и заболеваемость, и смертность, и ушли из вот этого вот топ-лидеров, антитоп-лидеров, да. Но мы уперлись в дефицит коечного фонда для туберкулезных больных. По подсчету Центрального института фтизиатрии у нас дефицит туберкулезных коек в Иркутской области составляет 1034 койки. То есть, какие бы усилия...
Это очень серьезно.
Это огромные цифры, конечно. То есть, у нас сейчас порядка 1600 коек мы имеем совокупных, и 1034 у нас дефицит. То есть, вот у нас должно быть 2700. И какие бы титанические усилия не предпринимались нашими врачами-фтизиатрами, нашими коллегами, ведь пока больной не будет изолирован, пока ему не будет оказана квалифицированная, специализированная медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, а это не 2-3 недели, это от 6 месяцев до года, особенно если это формы МЛУ и МШУ, то есть с множественной лекарственной устойчивостью, он представляет угрозу и опасность для окружающих, прежде всего для собственной семьи. И вот открытый у нас в Людянке в этом году на базе реорганизованного дома ребенка туберкулезный детский санаторий на 45 мест, он решает задачу, но в то же время ребеночка, который после лечения в туберкулезной больнице, после восстановления в туберкулезном санатории на берегу Байкала, он, если возвращается в семью, где очаг, где взрослый не получает помощь, лекарственную помощь, круглосуточную стационарную помощь в условиях стационара, он по-прежнему подвержен этому риску. И, безусловно, мы, осознав это, в 2016 году значит, была разработана медико было разработано медико-техническое задание, осознание того, что уже дальше эта ситуация продолжаться быть не может. Со стороны области было выделено финансирование более 40 миллионов, по итогам конкурса это 25 миллионов, и сейчас разрабатывается проектно-сметная документация в установленном законодательством порядке. То есть это предусматривает в том числе и проведение всех необходимых экспертных, в том числе и со стороны общественных организаций действий.
Речь идет о строительстве.
Где?
На
Синюшиной горе.
Все-таки там же.
Конечно.
То есть эта история закончится вот так.
Она, еще раз говорю, мы пройдем все установленные процедуры. То есть мы снимем все объективные противопоказания и все серьезные, существенные, я бы сказал бы, объективные вопросы мы все слышим, и мы, проектировщики. Но еще раз говорю, что откладывать, а тем более переносить в никуда, не предлагая конкретно где, когда, ведь мы же понимаем, что строить такую больницу нельзя просто в оторванной тайге,
пустыне. Это может быть как-то опасно для жителей Синюшиной горы?
Нет, абсолютно. Дело в том, что абсолютно нет.
То есть вам кажется, может быть, вам так не кажется, я спрошу. То есть это была история со спекуляцией общественным мнением или нет?
Я не буду давать оценочное суждение. Я хочу сказать, что у нас в десятках, Наташа, в десятках городах, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Чита, Новокузнецк и масса других городов, подобные учреждения с круглосуточным пребыванием туберкулезных больниц находятся в центре городской черты. Хотел бы сказать, что в Усть-Ордынском населенном пункте был построен в 2011 году противотуберкулезный диспансер, и благодаря ему строительству, который был построен по современным канонам, с обеспечением всех режимных мероприятий, мы снизили заболеваемость и смертность в Усть-Ордынском бурятском округе, не повысив ее, а даже снизили. У нас опыт территории областного суда. Раньше же там было в свое время туберкулезное подразделение. Правильно проведенные санитарно-эпидемиологические мероприятия, никакого всплеска ни среди заболеваний, ни заболеваемости всплеска ни среди жителей прилегающей территории, ни среди самих сотрудников, абсолютно не замечено.
Давайте акцент на этом поставим, это не опасно, да? А про радиологический корпус, это в новостной повестке буквально, наверное, на прошлой неделе проскакивала как раз информация о том, что дело движется, расскажите, что там.
Абсолютно правильно, это 6 августа именно губернатор запустил хронометр отчета реализации концессии по строительству радиологического корпуса и спеццентра. К нам прибыли на это серьезное мероприятие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Ильич Сологай, руководитель Росатом Хелске, организации, которая будет выполнять это конституционное соглашение.
Концессия.
Да, и также главный онколог Минздрава России Каприн Андрей Дмитриевич. Хочу сказать, что это уникальный не только для Сибирского федерального округа, но в целом для всей Российской Федерации проект. Проект в рамках государства-частного партнерства. Стоимость проекта более 5 миллиардов рублей. На паритетной основе между областным финансированием и инвестором. Хотел бы сказать, что мы получим абсолютно современный корпус со всеми современными технологиями. То есть, прежде всего, это высокотехнологическая радиотерапевтическая будет помощь оказана. ПЭТ-диагностика. Сердцем этого учреждения будет 5 ускорителей линейных электронов. Один из них будет обладать расширенным функционалом для стереотоксической радиохирургии. Кроме этого, будет 2 компьютерных томографа, 2 установки ядерно-магнитные для проведения дозиметрических исследований и топометрии. А также у нас будет там находиться гамма-камера и радиоизотопная лаборатория. Проект строительства 2-3 года, 2-3 года, реализация концессии 12 лет. То есть по контракту это до 2022 года губернатор дал поручение максимально в сжатые сроки решить эту задачу. Я думаю, 2020-2021 год.
Он говорит, запущен хронометр. Как это выглядит? То есть какой-то обратный отчет времени идет? То есть это реальная какая-то история или это символично?
Нет, это абсолютно реальная. То есть он запущен был 6 августа в 11 часов 35 минут 6 августа был запущен хронометр времени. Он отсчитывает время вперед. Поэтому я думаю, что мы в реальном режиме времени должны увидеть на месте вот этого места для строительства через обозначенные сроки до 2022 года радиологический корпус спеццентра.
В реальном режиме времени вы проговорили, я вспомнила тему, которую тоже хотела с вами обсудить. В реальном режиме времени сегодня есть возможность у жителей страны, нашего региона в том числе, записаться на прием к доктору. А расскажите, пожалуйста, как работает эта система, кем и как она отлажена, и ну вот какой-то анализ проводится, насколько это действительно все без сбоев или есть над чем поработать там сейчас, то есть запись к врачам онлайн.
Да, Наташа.
Все ли медучреждения туда заведены?
Да. Я понял ваш вопрос, спасибо. Я хочу сказать, что у нас 92 учреждения, абсолютно все учреждения, 92, которые работают в системе ОМС, они обладают всеми способами записи пациента к врачу. То есть я начну с традиционных, да, которые достались нам с советских времен. То есть это работает, это не отменяет. То есть это обычно живая очередь в регистратуру и звонок непосредственно на телефон регистратуры той поликлиники. Хочу сказать, что сейчас в рамках бережливого производства мы выводим вот эту вот функцию телефонии с регистратуры в специально оборудованный колл-центр, где работают специально обученные, прошедшие тренинги операторы, которые исключительно обслуживают именно пациентов, которые обращаются или с просьбой записаться, или с какими-то консультативными вопросами. То есть мы разгружаем...
Это где появится? В поликлиниках?
В поликлиниках. Это все в поликлиниках. Абсолютно это я скажу об этом проекте чуть позже. И 4 инновационных вида записи. Это прежде всего с использованием у нас идет единый портал госуслуг. Запись, возможно, да, это через интернет. Далее оригинальный портал к врачу 38 и Инфомат, самозаписи, которая непосредственно находится у нас в той иной поликлинике, больнице, да. И, конечно, горячая линия запись на прием к врачу по номеру 8 800 237 97. Я хочу сказать, что за 4 года, вот с 14 по 18 год, именно вот эти 4 инновационных направления, они выросли в 2 раза. Если у нас в 14 году вот эти 4, если сложить, обращение было порядка 600 тысяч, то сейчас вот мы ожидаем к концу 18 года уже 1 250 000 обращений. Особенно пользуется популярностью у населения Иркутской области именно региональный портал к врачу 38. Он работает, он рабочий, безусловно, и он пользуется спросом.
Мониторите наверняка, не сбоит, то есть все в порядке. Там
абсолютно. Да. Если даже какие-то вопросы происходят, значит, у нас есть специальное учреждение, это МИАЦ, медицинский информационно-аналитический центр, который оперативно реагирует на все технические вопросы, проблемы, связывается с оператором, да, который ответственен за реализацию этого проекта, и мы своевременно устраняем. Кроме этого, хотел бы сказать, что Иркутская область в 2018 году вошла в состав 33 регионов пилотных, где реализуется пилотный проект, это создание новой модели медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.
Ой, как же это называется-то, напомните мне.
Это называется бережливое производство.
Бережливое, да.
Линтехнология, да. Да. То есть основные уязвимые места – это регистратура, это очередь, это разгрузка тех врачей, тех подразделений, которые наиболее востребованы. Это, как правило, клиника диагностической лаборатории, да, и максимальная работа врача на приеме с пациентом, а не вот это бумаготворчество. И хочу сказать, что вот у нас приезжали наши коллеги буквально в июне месяце из Москвы, которые отвечают за реализацию. Они высоко оценили наше учреждение. Это Минсочас номер 2, это 8-я поликлиника, это Шелиховская больница, это Усолье, это Минсочас номер 2, где действительно за короткое время коллеги прошли тот путь, где в других субъектах Российской Федерации, ну, года 2-3 реализовали. Деньги, конечно, необходимо вкладывать, но это не безумные денежные средства, которые требуют вложения. Здесь самое главное – это креатив, душа и желание главного врача принципиально перестроить работу вот этого первичного звена, где происходит контакт пациента с больницей.
Ну, здесь, наверное, организаторские способности во главе угла. Да, бережливые, да. В том смысле, что наши нервы должна сберечь. Да. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко у нас в студии.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Петра радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, мой свой ведущий, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
В этой части программы хотела бы поговорить с вами про нормативы, которые существуют. Вот, в частности, поликлиника и работа доктора с пациентом. Жалуются доктора, что действительно львиная доля их времени уходит на заполнение всевозможных документов, бумаг и на, собственно, общение, обследование пациента. Времени фактически не остается. Какие существуют нормативы? И вот как вам кажется, эта проблема, она может каким-то образом решиться?
Ну, как я и сказал, именно вот это вот активность, работа в проекте по бережливому производству, и в том числе один из основных направлений – это максимально реализовать пациентоориентированность врача, в том числе и на приеме, чтобы две трети времени, которое вот выделяется врачу, это 15-20 минут, чтобы
на приеме 15-20
да,
минут.
Чтобы он именно работал с пациентом, именно собирал анамнез его, да, правильно выстраивал тактику лечения, да, и в большей степени также работал на профилактику предупреждения заболевания. Потому что когда уже пациент обратился уже с теми иными симптомами, значит, это уже прошел тот этап, когда можно было предупредить и профилактировать. И не зря вот в двух национальных проектах, которые в соответствии с майским указом 204 президента Российской Федерации реализуются, демография и здравоохранение, основное внимание уделяется в том числе и развитию профилактики. То есть формирование у населения запроса на здоровый образ жизни.
Это... До этого мы с вами дойдем не скоро. Нет у нас культуры такой. Мы идем к доктору только когда уже прижало. Я, собственно, про то, что есть же определенный регламент, и доктору все равно необходимо заполнять все эти бумаги. От этого никуда не деться.
Безусловно. Для этого существует и работа медсестры, и мы сейчас переходим на работу в том, чтобы эту функцию работал оператор, который работает вместе на приеме с врачом. И это в том числе вот в этом проекте, о котором я говорю, это реализуется, и врач 70-90% этого времени регламентирован для приема врача, он уделяет непосредственно пациенту.
Еще про регламенты, теперь про скорую помощь. Поправьте меня, насколько я помню, скорая помощь по нормативам должна приехать в течение, по-моему, 20 минут.
Абсолютно верно, Наташа.
У нас есть вопрос из МИГЕТа, Дарья Кичигина задавала этот вопрос, просила вам его адресовать. В МИГЕТе закрылась станция скорой медицинской помощи, и теперь, в случае с чего, карета скорой будет мчаться в поселок из Иркутска или Ангарска, пробки, загруженность трассы. И тот сам лимит вряд ли, ну вот, стоит рассчитывать на то, что он будет выполнен. Что там за ситуация?
Да, спасибо за вопрос, Дарья. Хочу сказать, что ну, в МИГЕТе там не было станции, там был пост скорой медицинской помощи от Ангарской больницы скорой медицинской помощи. Значит, хочу сказать, что 6 августа он работает на постоянной основе. То есть Ангарская больница скорой медицинской помощи ежедневно, значит, то есть утром, там в 7-8 утра и вечером в 19-20 часов отправляет машину из непосредственно из Ангарской больницы скорой медицинской помощи, да, в МИГЕТ. Она осуществляет постоянное дежурство для жителей поселка МИГЕТ и прилегающих 9 населенных пунктов. Это порядка 10 тысяч населения. То есть время доезда 20 минут выполняется. Непосредственно на этом посту работает 3 местных фельдшера, в том числе бригады как фельдшерские, так и врачебные. И бригада вечерняя на пересменку не до тех пор, пока не приедет следующая машина. То есть еще раз хочу сказать, что пост работает.
То есть там осуществляется дежурство.
На постоянной основе, да, абсолютно.
Угу. Достаточно много вы рассказали о каких-то вещах, которые вот в пору, пока вы занимаете пост министра, это 2.5 года, наверное, да, теперь уже случились, и достаточно бодры и динамичны в этих рассказах. А скажите, о чем у вас болит голова? Можете вы обозначить какой-то вот топ проблем, то, что вот сегодня требует первичного решения, и пока, может быть, не получается с чем-то справиться? Вот о чем болит у вас голова?
Ну, голова у меня, слава богу, не болит.
Не болит.
Однозначно, да. Она полна мыслей, полна решимости, потому что вот те тренды, которые обозначены майским указом президента и двумя национальными проектами «Здравоохранение» и «Демография», и в реализацию вот национального проекта здравоохранения 8 федеральных проектов с их 8 региональными сегментами, честно говорю, что и как и я, так и мои коллеги полны решимости реализовать их, потому что задачи поставлены действительно максимально амбициозные. Но прежде всего это средняя продолжительность жизни. Это 78 лет. У нас сейчас в области 69,5 лет. То есть вы представляете, да, какие мы должны предпринять титанические усилия, но хотел бы сказать, что здесь не только усилия медицинской общественности, поэтому я почему медицинскую профилактику сказала, вы сказали, что мы не скоро к этому придем.
Не скоро.
В том-то и дело, что здоровье – это дорога с двусторонним движением. Если будет только врач или медсестра или фельдшер идти к пациенту, а пациент будет или убегать, или стоять на месте, мы, конечно, многие вопросы не решим. И поэтому мы сейчас максимально серьезно, и федерация нас в этом определяет, вот эти векторы развития, идем к пациенту, и идти к пациенту должны абсолютно все, в том числе средства массовой информации. Пока мы не замотивируем наших жителей, наших граждан на минимизацию этих общеизвестных 5 факторов риска, вот, которые волей-неволей приводят и к сокращению, и к заболеваемости, да, и к многим социально-демографическим проблемам. К сожалению, мы будем вкладывать огромные ресурсы, государственные ресурсы, да, в развитие высокотехнологической медицины, специализированной помощи, да, но это очень дорого будет обходиться государству. А элементарное вот отказ от курения, который в 2013 году благодаря федеральному закону был принят, за 5 лет количество курильщиков как в стране, так и в Иркутской области сокращено на 20%. А это реальные, сохраненные, спасенные жизни. Также речь идет о адинамии, да, то есть повышенном, да, о, значит, ну, я говорю, угу. Да, гипокинезии. Это те люди, которые не желают проходить свои 10 тысяч шагов, не желают посвятить свои выходные дни активному образу жизни на природе, да. Вот, то же
Вы
самое.
Вы много ходите пешком?
А?
Вы много ходите?
Стараюсь
пешком?
Набирать 10-20 тысяч шагов.
Кто-то мне недавно говорил о том, что видел вас на Карла Маркса, вы шагали с портфелем, то есть министр передвигается по городу пешком, собственным примером мотивирует, да?
Абсолютно правильно, да.
Олег Николаевич, вы проговорили про средства массовой информации, но это извечная такая история. Минздрав региональный воюет со СМИ. Как сейчас дела в этой битве? Затишье, бои? Кто кого? Какой счет по очкам?
Наташа, ну, я бы не сказал это даже не то, что военным действием, даже замысла на военное действие Минздрава не было, нет и не будет. По крайней мере, пока я руковожу министерством. Вот, я хочу сказать, что периодически у нас возникает необходимость вступить в живую активную дискуссию с теми коллегами, которые, ну, может быть, не совсем объективно, не совсем достоверно излагают информацию или комментируют ее. Поэтому я считаю, это нормальные принципы свободного демократического общества. Единственное, что я бы, вот, как бы обращаюсь, пользуясь эфиром, да, что не злоупотреблять правом на свободу слова, вот, а более ответственно и более достоверно отходить к любой информации. Потому что слово лечит, слово калечит, это общеизвестная истина. Именно врачи и журналисты несут вот это волшебное слово «слово» и волшебное разрушительное слово «слово». Поэтому я хотел бы к волшебному исцелительному слову, чтобы мы чаще обращались, а не к разрушительному.
У нас с вами есть уже такая традиция. Всякий раз, когда вы появляетесь в этой студии, я вас прошу в финале беседы, ну, что ли, подытожить вот определенный период вашей работы, и я прошу вас выставить самому себе оценку. Ну, есть у нас такая традиция, давайте не будем от нее отступать. Итак, на данном этапе какую оценку вы готовы себе поставить?
Я прошу уточнения,
и
что да, оценка не себе, а оценка тому коллективу и Минздрава, и главных специалистов-экспертов, и главных врачей медорганизации. Потому что один человек, какими бы он знаниями и инновационный подход не обладал, не опираясь на коллектив, не опираясь на поддержку своих коллег, конечно, ему очень трудно что-то решать. Поэтому, на мой взгляд, мы уверенно продвигаемся. Вот я раньше в школе, я по пятибалльной,
да,
шкале поставлю. Вот раньше в школе было, ну, я когда учился еще, там ставили оценки там с лыжами, да, там 4 с двумя лыжами, 4 с тремя лыжами.
Какие еще лыжи?
Что, ну, лыжи – это минусы. Да, это, ну, такая была у педагогов в то время. Поэтому я бы сейчас уже поставил бы твердую четверку с переходом в 4 с плюсом.
Без лыж.
Без лыж. Все.
Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. Я вас благодарю. Спасибо.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».